Церковные воспоминания событий Попросту говоря, это ее блаженная кончина, переход через грани вечности, когда она, так как все люди совершают, и нам какое-то время предстоит это совершить, от мира живых перешла в мир усопших. Этот праздник завершает собой весь цикл богородичных праздников, по крайней мере, тех, которые сопряжены с земным пребыванием Девы Марии, Пречистой Богородицы. Это логично, потому что кончиной всякого человека и заканчивается его земное пребывание. Как и о многих других праздниках, мы не находим никаких свидетельств об этом событии в Священном Писании. Поэтому нам предложено чтение обычной Богородицы, обычный текст из апостольских посланий, который читается на большинство богородичных праздников, не на все, но на большинство, о тех, которых не упоминается в Священном Писании. И также обычный текст, который связан с богородичными праздниками этого ряда из Евангелия. Мы с вами, дорогие друзья, призваны к тому, чтобы, тем не менее, несмотря на повторяемость этих текстов, все равно вынести из себя некую пользу, и от этого праздника тоже, и посмотреть, как этот праздник связан с теми текстами, которые нам предложены для нашего чтения и назидания. Вообще, если говорить богословски, то по большому счету все богородичные праздники имеют одну общую, главную цель. Это продемонстрировать реальность пришествия в мир Бога. Может быть, эта фраза звучит сейчас несколько непривычно для нас. Каким образом успение Пресвятой Богородицы связано с Рождеством Христовым, пришествием в мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа? Непосредственно связано. Одна из главных задач Древней Церкви и задач принципиального отношения неизменной, остающиеся актуальной и для церкви современной, и я убежден, она останется таковой до скончания века, до второго пришествия Христова, это была задача продемонстрировать подлинность Бога воплощения, что Сын Божий стал человеком во всем, отцы подчеркивают это особым образом, во всем подобным нам, то есть такой же, как мы, кроме греха. Иначе говоря, у него было такое же тело, такие же органы, у него была такая же человеческая душа, как и у нас с вами есть. Он претерпевал то, что претерпеваем мы по ходу своей жизни. И кончина его была такой, как у всех других людей. Но поскольку он, во-первых, не имел в себе греха, а во-вторых, личностью обладал божественной, то поэтому в этом состоит уникальность этой личности. Отцы говорят о том, что он был подлинный Бог, Бог воплотившийся. И именно воплотившийся, то есть он стал подлинным человеком, таким же, еще раз подчеркиваю, как все мы, только без греха. И успение непосредственным образом этот факт тоже подчеркивает. Поскольку для большинства людей, со стороны смотрящих на церковь, ее учение о Боговоплощении казалось удивительным и не вписывающимся ни в какую разумную человеческую логику. Ну как может Бог стать человеком? Тот, кто создал Вселенную, тот, кто держит ее, образно говоря, в горсти. И вдруг он стал внутри этой Вселенной, которая сама по себе для него микроскопическая, не может его вместить. Он стал вдруг человеком, ты еще и страдал. Для всякого разумного человека, полагали мудрецы древности и мудрецы современного мира тоже, эта вещь является полным безумием. Но апостол Павел, правда, так и говорит, что мы безумны Христа ради. И Бог послал, Христос послал нас проповедовать Евангелие не в мудрости человеческой, дабы не упразднить креста Христова. Здесь действительно есть некое безумие. Это безумие, превосходящее человеческое разумение. И одним из способов отрицание этого Боговоплощения со стороны мира, смотрящего со скепсисом на церковное учение, было отрицание реальности существования Пресвятой Богородицы. Ну, если Христос и приходил, то я бы, как все иные боги, в силе, славе. Если мы можем говорить о том, что он как-то страдал, то наверняка это страдание были кажущие, говорили еретики. Да и вообще, как мы можем говорить о воплощении, что от женщины, а женщина в архаическом сообществе всегда воспринималась как не просто слабое существо, но и существо нечистое по понятным причинам ежемесячного характера. И именно поэтому, в том числе, она была чужда многих ритуальных отправлений практического характера. Она всегда воспринималась как существо вторичное по отношению к мужчинам, прилепленное к нему. А здесь вдруг от женщины воплотился сам Бог. Один из способов отрицания этого, как полагали еретики, ну не может такого быть. Значит, скорее всего, это была не настоящая женщина. Не настоящий человек была Дева Мария. Эта логика вполне понятная с точки зрения критики великого, возвышенного, недосягаемого для человеческого ума христианского учения. И поэтому все богородичные праздники настаивают на реальности жизни Пресвятой Богородицы, на реальности Боговоплощения. И даже, как сегодняшний праздник, на реальности ее смерти. Она была живой человек и умерла так, как умирают все люди. Так, как умрем и все мы в свое время. Вот о чем говорит нам этот праздник. Он подчеркивает еще раз важность веры пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И в этот праздник мы с вами сказали два чтения обычных. Первое чтение, о котором нам следовало бы с вами сказать, это то, которое звучало, тем не менее, вторым чтением Евангелия. Там говорится о посещении Христом знакомого ему дома, где Марфа и Мария, две сестры, принимали его. Мария слушает Христа Спасителя, Марфа заботится о хозяйстве, суетится по дому. И потом даже упрекает: Господи, ну я ведь одна суечусь, а сестра сидит, тебя слушает. И говорит Христос: как бы слегка укоряя Марфу и похваляя Марию о том, что Мария избрала лучшую часть. Но традиционное святоотеческое толкование этого отрывка — это то, что все-таки Мария хвалится, похваляется ради Марфы. Потому что ее служение тоже нужно и тоже неотъемлемо. И не случайно этот текст читается во время богородичных праздников. Он говорит нам о том, что жизнь Пресвятой Богородицы была воплощением этих двух служений. Служение Марфы и служение Марии. И забота о неких нуждах вполне себе человеческих. Более того, я даже скажу, еще продолжает. И до сих пор мы к Богородице прибегаем в наших житейских попечениях. О чем, собственно, поется и в тропаре нынешнего праздника. «Во успении мира не оставила Еси, и спасаешь от смерти души наши своими молитвами». Она и сейчас внимает нашим молитвам и наши житейские попечения разделяет, вознося Господу нашу просьбу. И, конечно, второе ее служение, служение непосредственно Богу, служение молитвы, служение исполнением заповеди Божьей. Это понятно. И не случайно, кстати говоря, евангельский текст нынешний завершается словами Христа Спасителя о том, что блаженны более всего даже не те, кто имеет непосредственное физическое общение со Христом во время его земной жизни, а те, кто исполняют волю Божию, те, кто слушают слова Божии и творят, воплощают их в своей жизни. Причем опять, как это было сказано? В эмоциональном порыве какая-то женщина кричит Христу Спасителю: как счастливо то чрево, та утроба, которая носила тебя. Современным языком должно знать это матка, которая выносила тебя, и те груди, из которых ты пил молоко. В ответ что говорит Христос Спаситель? Да, но гораздо блаженны те, кто слышит слова Божии, слышащие Слово Божие, и творят, воплощают их в жизнь. Из этого мы делаем вывод, что Пресвятая Богородица хвалится нами не только потому, что она оказалась избранной Богом, как мать Сына Божьего, пришедшего в мир. Хотя и избрана она была именно потому, что она была нравственно превосходящей других людей. Но еще и потому, что она до конца своей жизни исполняла божественную волю, воплощала на своем